Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Это позиция компании «Укргидроэнерго» по ушедшей 6 июня под воду Каховской ГЭС.
ГЭСа просто нет. Сравнялся в один уровень с Каховским морем.
А это уже один из взрывов мины на берегу неподалеку от станции из-за хлынувшей воды. Часть оборонительной линии российской армии. Весь день уровень воды поднимался ниже по течению Днепра. Власти аннексированной Херсонской области сперва отрицали разрушение плотины, но позже объявили эвакуацию. Затопление угрожает сотням домов. Эвакуацию начали и на контролируемых Украиной территориях. Стороны обвинили друг друга в повреждении ГЭС. Украинские власти, помимо прочего, обвиняют Россию в грядущей экологической катастрофе из-за утечки при обрушении ГЭС машинного масла. Но есть и третья версия. Журналисты-расследователи на основе спутниковых снимков утверждают, что плотина разрушалась из-за полученных ранее повреждений. И еще до прорыва уровень воды выше по Днепру зашкаливал.
Что смогли, подняли. Там тоже все плавает.
Эти кадры из поселка в Запорожской области, как раз выше по Днепру, агентство Рейтер опубликовало еще 25 мая. Утверждается, что там затопление произошло потому, что Россия, контролировавшая ГЭС, контролирующая, держала открытыми шлюзы в слишком малом количестве, и вода просто не уходила ниже. Прорыв ГЭС обсудим с военным экспертом Давидом Гендельманом. Давид, здравствуйте.
Добрый день.
Ключевой вопрос в этой ситуации – куй продест. Вот кому это выгодно, прорыв дамбы, ведь он затрудняет потенциальное контрнаступление Украины в этом регионе, но и заодно рушит оборонительные линии России. Вот мы посмотрели видео с детонацией мины на побережье, но оно ведь не единственное.
Прежде всего, есть три разных предмета. Сам по себе факт разрушения плотины, рой. Вопрос – это кто это сделал? И третий вопрос – какие у этого военные последствия? Понятно, что из-за того, что уже налицо гуманитарная и экологическая катастрофа, поэтому всех в мире сейчас интересует, кто виноват. Но само по себе это еще не показывает конкретно на военные последствия, именно потому что военные последствия, скажем так, амбивалентны. С одной стороны, разумеется, такое наводнение – затрудняет возможности украинского форсирования Днепра в нижнем течении. Вопрос, действительно ли было запланировано такое форсирование, либо россияне таким образом просто обеспечивают себе фланг, то, что называется, на всякий случай. Но, с другой стороны, это действительно размывает первую линию российской обороны на левом берегу Днепра. Понятно, что там, кроме первой линии, есть и следующая линия, там эшелонированная оборона, но и минные поля, и укрепление на первой линии это все затапливает, то есть это в этом плане амбивалентно. С другой стороны, можно теоретически предположить, что наоборот выше по течению из-за обмеления Каховского водохранилища, там как раз это облегчает украинское форсирование, опять же, при условии, если оно вообще было запланировано.
А возможно ли вообще как раз планировать подобную операцию и контролируемо повредить плотину вот именно так, чтобы помешать противнику с той или иной или с иной стороны?
Это сделать можно, но проблема в том, что мы сейчас действительно видим амбивалентное следствие. С одной стороны, это мешает украинцам в одном, с другой стороны, это мешает россиянам в другом. Но если мы не рассматриваем версию, что это действительно произошло само по себе только чисто как результат предыдущих повреждений, теоретически возможно, но именно сейчас, такой удобный момент как раз в начале украинского поступление это вряд ли, поэтому более вероятно, что это кто-то сделал намеренно. И тут в чисто техническом плане понятно, что у российской стороны были все самые благоприятные возможности для подрыва, потому что она контролировала объект. Если теоретически предположить, что это сделали украинцы, то это можно сделать только путем обстрела. Теоретически, если сильно захотеть, это возможно, но, разумеется, сама по себе техническая вероятность гораздо ниже. Но многие сейчас именно, что называется, ударяются в вопрос, кому выгодно. Проблема, что из-за того, что последствия амбивалентны, поэтому даже если та или иная сторона использует сложившуюся сейчас тактическую обстановку, это еще само по себе не докажет, что она сама изначально и создала эту обстановку. Понятно, что многие сейчас рассматривают этот вопрос эмоционально, не хотят смотреть чисто на технический аспект, но в техническом плане я лично предпочитаю в данном случае смотреть не столько на кто виноват, сколько на что делать. Сейчас уже такая на фронте сложилась тактическая оперативная обстановка. Вопрос, как стороны это используют и каким образом это действительно влияет на боевые действия. Понятно, что гуманитарная экологическая катастрофа – это уже факт, с этим надо разбираться, ликвидировать последствия, само собой. Но на фронт это может повлиять разными способами. Посмотрим, как именно.
Ну, вы говорите о таких вот двух ударах, по сути. А для вас ключевой какой? Так, военные повреждения или вот гуманитарно-экологические в этой ситуации?
В целом это, разумеется, два... Тут даже не столько какой важнее, просто чисто для жизни, скажем так, для будущего. Понятно, что гуманитарные, экологически важнее, потому что война войной, а потом там и жить людям, и города, и экология, погибшие животные и так далее. Вообще резкое изменение всей природной обстановки там. Но так как и каждый должен заниматься своим делом, как военный эксперт больше смотрю на военный аспект, как именно это повлияет на обстановку на фронте, какие именно способы и методы применения сил, которые можно было сделать сейчас, как минимум на какое-то время нельзя. Есть кратковременные факторы, потому что вода в нижнем течении Днепра через несколько дней должна снизиться. Есть долговременные факторы. Посмотрим, как именно это повлияет именно на военную обстановку. Разумеется, это не в том смысле, что гуманитарные и экологические аспекты это не важны. Просто каждый должен заниматься своим делом и комментировать свою тему.
А как это может сказаться на тактике боя с обеих сторон, вот если здесь будут развиваться активные боевые действия, учитывая вот новые факторы?
Минимум на ближайшее время какое-то масштабное форсирование Днепра в нижнем течении затруднено. Опять же, не факт, что оно и планировалось. Действия диверсионно-разведывательных групп на малых плавсредствах, в принципе, можно продолжать проводить и в такой обстановке. В принципе, наводнение этому особо не мешает. Дальше, что будет проходить севернее, собственно, Каховская ГЭС, это сейчас вопрос. Опять же, многое зависит от того, какой план исходно был у украинской стороны и какие изменения в него сейчас нужно внести. Например, теоретически, если планировался десант на Энергодар, то, возможно, как ни странно, сейчас это будет проще сделать, если там действительно будет обмеление. Но, опять же, это теоретизирование, потому что, разумеется, украинское командование нам не докладывает, какой изначально был план. Поэтому, если оно сделает нечто другое, отличное от плана, то мы этого не узнаем, потому что мы не знаем, что планировалось и какие изменения внесли. То есть пока это еще событие в развитии, это еще некий, этот этап еще не закончился. Поэтому пока сказать сложно, как повлияет. Но в любом случае, как в ту или иную сторону повлиять должно, как на переброску резервов, так и на действия южнее и севернее Каховской дамбы должно повлиять, потому что стратегия — это в первую очередь география. Сейчас произошло, говоря простыми словами, географические изменения, если говорить чисто в военном смысле. Поэтому посмотрим, как именно оно повлияет на диспозицию оборонительной и наступательной планы обеих сторон.
Это действительно такие пока события в развитии. Давид, я тем более вас благодарю за ваш комментарий. Тем временем 3828 страниц с описаниями преступлений предстояло бы изучить оппозиционному политику Алексею Навальному перед сегодняшним судом по очередному, на этот раз, экстремистскому делу. Но политик встретил свой 47-й день рождения в минувшее воскресенье в штрафном изоляторе исправительной колонии номер 6 во Владимирской области.
Впрочем, хоть по размеру томов и ясно, что преступник я изощренный и упорный, в чем конкретно меня обвиняют, узнать не получается. Это обычному человеку дают обвинительное заключение и говорят «сиди и читай». А мое обвинительное заключение забрала себе администрация колонии, потому что в ШИЗО это запрещенный предмет. Кружка и книжка в списке есть, а обвинительного заключения нет. А то, что тебя судят и тебе грозит до 30 лет, и хочется понять, в чем тебя обвиняют и чем это доказывается, это всем до фонаря. Вам осужденный Навальный книжку дали? Вот сидите и читайте. А в чем вас обвиняют, узнаете при вынесении приговора.
Вот эта фотография, точнее скрин экрана из зала трансляции, опубликованная в Инстаграме Навального с одного из судов по предыдущему делу, которое суд, вообще Лефортовский в Москве, рассматривал прямо в колонии в Покрове Владимирской области. И тут нужно понимать, колония – режимный объект, это не суд, куда адвокаты могут пронести, например, ноутбуки или телефоны. Это в любом случае влияет на их работу, особенно когда в деле 196 томов. На суде в Покрове как раз были такие ограничения. И кроме того, в дело не пустили одного из адвокатов Навального. Я это говорю с уверенностью, потому что сам был вот в этой импровизированной комнате для прессы в колонии в Покрове. А до нее были два кордона досмотров плюс проверка вещей с служебной собакой. А в сам импровизированный зал суда журналистам можно было попасть только с блокнотом и ручкой, сдав все средства связи. В этот раз о рассмотрении дела в колонии якобы попросил судья Московского городского суда. 6 уголовных статей, еще 30 лет колонии. Так сторонники Навального оценивают риски этого уголовного преследования. О том, как и за что преследуют Навального сейчас, в нашем следующем сюжете.
В колонии строгого режима номер 6 Мелехова во Владимирской области начался судебный процесс над политиком Алексеем Навальным по экстремистскому делу. Процесс перенесли из Мосгорсуда в колонию, где оппозиционер содержится с лета 2022 года по решению суда, ранее сообщала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Якобы такое решение принял судья. Так и вижу, как судья сам решил перенести заседание из своего просторного кабинета с кондиционером в Москве, где живет он, прокуроры и адвокаты, в деревню в Владимирской области в актовый зал для самодеятельности зэков.
По данным пресс-службы Мосгорсуда, для журналистов планируется организовать видеотрансляцию. Пока же сотрудники колонии и полиция просят журналистов не наводить камеры в сторону колонии, так как это режимный объект. В новом уголовном деле Алексея Навального 6 статей. В мае к обвинению в создании экстремистского сообщества добавились еще 5 эпизодов. О призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма и реабилитации нацизма. Также политик обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий. Фигурантом уголовного дела стал также технический директор YouTube-канала «Навальный Лайф» Даниэль Холодный. Ему вменяется финансирование экстремистской деятельности и участие в экстремистском сообществе. Сейчас он находится в СИЗО. Сам Навальный не признает вины ни по одному из обвинений и считает их политически мотивированными. Ранее политик заявлял, что Басманный суд Москвы дал ему лишь 10 лет на ознакомление с материалами дела. Это 196 томов. Политик рассказывал, что в колонии ему показали почти 4000 страниц, на которых описаны его преступления, якобы совершенные уже в колонии. Однако в чем конкретно из этих описаний его обвиняют, Навальному неизвестно, так как обвинительное заключение ему не дают. Навальный за решеткой с 2021 года за нарушение условий испытательного срока по делу Евроше. Суд назначил 2,5 года колонии. После оппозиционера осудили еще на 9 лет колонии по делу об особо крупном мошенничестве за сборы пожертвований в фонд борьбы с коррупцией и на президентскую кампанию. Европейский суд по правам человека 6 июня обязал Россию выплатить Навальному 40 тысяч евро из-за того, что власти не провели эффективного расследования его отравления. Суд посчитал, что они не изучили политические мотивы покушения и не дали ответа на сообщение об использовании новичка при отравлении политика, хотя обязаны были выяснить происхождение отравляющего вещества. Команда Навального ранее отмечала, что 11 раз обжаловала отказы в возбуждении дела об отравлении политика.
Навальный, пожалуй, самый известный политзаключенный в России прямо сейчас. А правозащитный проект «Поддержка политзаключенных Мемориал» на текущий момент считает, что таковых в России более 550 человек, включая преследуемых за религию, ну, например, свидетелей Иеговы. В студии «Радио Свобода» экс-координатор штаба Навального в Самаре Виктор Санжинаков и правозащитник, экс-глава предвыборного штаба политика Андрея Пивоварова, еще одного политзаключенного Татьяна Усманова. Здравствуйте. Виктор, к вам первый вопрос. По всей видимости, вас вместе с другими координаторами, волонтерами штаба Навального в Самаре приговорили к полумиллиону, к почти полумиллиону штрафов из-за митингов в Самаре в поддержку Навального еще в 2021 году, когда он только-только вот вернулся с лечения в Германии. Как это происходило, расскажите. И еще вопрос, тогда были ли у вас опасения, что в какой-то момент это может дойти вот до подобных угроз в уголовных делах уже на десятки лет заключения?
Ну, вы знаете, когда я в 2017 году пришел в штаб активистам, волонтерам работать, так сказать, были такие спокойные времена. Алексей вел предвыборную кампанию, приезжал в Самару. Мы готовили для него встречу. Нас задерживали, ломали нам сцену. Ночью нас отвозили в отдел полиции. И потом просто отпускали спокойно, без предъявления обвинения. Дальнейшие акции протеста, которые мы организовывали против пенсионного возраста и так далее, там достаточно много было акций. Нас уже задерживали, штрафовали. Все так было, ну, как бы терпимо, так скажем, да. Ну, штраф, ну, что поделать, ну, ничего страшного. А после того, как уже Алексея отравили газом «Новичок», когда он проходил лечение в Германии, после того, когда он приехал уже 17 января он прилетел в Домодед, его задержали, все резко изменилось. Мы организовывали акцию в ближайший выходной день, то есть это была суббота, 23 января. Уже 22 числа координатора на тот момент Марину Евдокимову задержали, судили ночью. На тот момент это казалось что-то из ряда вон выходящим. Ночной суд, то есть там в 11 часов вечера начался суд, ее осудили, дали ей 6 суток. Ну, как бы обезглавили наш штаб. У нас и так не очень много людей в штабе, в Самарском, региональный штаб. На акции мы уже, конечно, как все меры такую как бы конспирацию соблюдали очень серьезную. Были все на съемных квартирах. Приехав на акцию, мы не встречались. Я выполнял функцию, которая на меня была возложена. Мне нужно было от середины и до конца колонны помогать людям переходить через дорогу, ну, чтобы они шли на красный свет, потому что порядка 6 тысяч человек было в акции, по нашим оценкам.
В Самаре?
В Самаре, да. Ну, по оценкам полиции, конечно, меньше, но по нашим оценкам около 6 тысяч человек было. Это была самая массовая акция, которую мы смогли собрать, потому что до этого в пределах 800 тысяч, там, чуть больше тысячи человек мы собирали на акциях протеста. Это была самая массовая акция. Когда я выполнял все свои функции, возложенные на меня, да, по помощи переходить людям дорогу, организовывать кричалки, потому что когда идет просто колонна и молчит, это выглядит не очень хорошо. Нужно было постоянно скандировать кричалки. Когда в конце концов мы достигли цели назначения, уже на тот момент все активисты были задержаны. Осталось 3 человека. Я не буду называть фамилии, потому что сейчас один человек находится в России, один, насколько я знаю, в Казахстане.
Штраф вот, да. Почти 500 000 рублей. Это такая же это схема, потом. Как и было в Москве, когда
нас оштрафовали
за работу полиции, которая
за работу
должна
полиции,
была
выполнять. Да, за работу полиции нас оштрафовали. Это уже потом, после того, было такое судилище, да, в котором мы абсолютно не участвовали. Я уже был в Риге. И был такой штраф, мы еще обсуждали, стоит ли нам платить, потому что один человек оставался на тот момент еще в России. И можно было объявить сбор как бы денег для того, чтобы оплатить этот штраф. Но мы посоветовались и решили, что все-таки мы не будем его оплачивать, потому что уже на тот момент шла война, и поддерживать деньгами путинский режим никак не хотелось, чтобы эти деньги потом пошли куда-то на бомбы там, и на разрушение и на горе людей. Да. Вот. Сейчас этот штраф просто висит. Ну, по большому счету, я как-то спокойно к этому отношусь абсолютно. В Россию я не собираюсь в ближайшее время, пока режим не падет. И мыслей нет. Я не знаю, я выиграл недавно в ЕСПЧ 3500 евро. Россия мне еще и должна. Так что...
Ну, мы... по всей видимости, у Планетина это решение не будет. Татьяна, к вам вопрос. Вот в России, конечно, не прецедентное право, но возможен ли прецедент вот, с экстремистским обвинением? Тем более, что скоро вносится приговор Лилии Чанышевой, экс-главе штаба УФИ. И как в такой ситуации могут себя почувствовать не только те, кто активно выходил на митинги за Навального, но и те, кто, например, давал пожертвования на деятельность Фонда борьбы с коррупцией или либо его перевыборной кампании в президенты, его кампании в 2018 году. Ведь потому что по данным МФБК деньги жертвовали около 300 тысяч человек.
Ну что ж, возможности теперь становятся еще больше для репрессий. У нас как-то принято говорить, что сейчас в России репрессии приняли массовый характер, но, на мой взгляд, нам до массового характера еще очень и очень далеко. Если мы сравним количество политзаключенных и количество людей в России и в Беларуси, то мы поймем, что, к сожалению, России еще есть куда стремиться. И поэтому массовый характер...
По количеству или в пропорциональном соотношении?
В пропорциональном соотношении по количеству. То есть, если у нас 550 58 человек сидит, да, по политическим мотивам, то там это тысячи людей. Соответственно, в России это могут быть десятки тысяч людей, сотни тысяч людей, которые будут сидеть в тюрьмах. Именно поэтому я считаю, и возникают такие прецедентные дела, из которых дальше можно еще и еще плодить очень много уголовных дел для того, чтобы уже эти репрессии носили настолько устрашающий характер, чтобы никто не мог даже подумать выйти на улицу, как это было в эти выходные, да, когда, может быть, не так много людей, да, не сотни тысяч вышли на улицу, но были смелые люди, которые решились это сделать. Вот они хотят, чтобы даже эти люди больше не
и более 100 задержанных, причем некоторые из них, буквально вчера накануне были новости о том, что они до сих пор содержатся в отделах полиции, и до суда их дела не доведены.
Вот с этих акций прошло всего несколько дней. Мы не знаем, что будет дальше. Вполне могут арестовать людей через несколько недель, через несколько месяцев и завести на них не только административные, но и уголовные дела. Такие прецеденты были раньше, они могут быть и сейчас.
А зачем? Оппозиция выдавлена. Она вот теперь решает вопросы в Вильнюсе, в Риге, в Брюсселе, в Берлине. Остались же единицы, по сути, тех, кто вообще, в принципе, готов выходить. И даже антивоенный протест сейчас он принял довольно-таки либо скрытый характер, либо довольно-таки точечный. Это лишь одиночные пикеты.
Ну вот тут я готова поспорить, потому что, да, лидеры оппозиции, они в основном уехали из страны, но в России есть огромное количество людей, которые выступают против того, что происходит сейчас с Украиной. Да? Они выступают против этих репрессий, они выступают против цензуры, пропаганды и вот всего того, да, этот список можно продолжить. И если человек не выходит на улицу, это не значит, что он согласен. У меня есть масса знакомых, которые находятся сейчас в России. Да, на этом этапе они... Каждый из них принял индивидуальное решение, почему он не готов жертвовать своей жизнью, жертвовать своей свободой и выходить сейчас на улицы. Я их прекрасно понимаю. Но да, эти люди против, и в какой-то момент они могут выразить себя тем или иным образом. Вот для того, чтобы этого не случилось, эти статьи и пускаются в ход.
Андрей Пивоваров, штаб которого вы возглавляли на последних думских выборах, за решеткой теперь уже больше 2 лет, 31 мая исполнилась вот такая вот дата. И я напомню, что он осужден за руководство организации «Открытая Россия», признанной нежелательной, хотя решение о ее ликвидации принято до решения прокуратуры и, соответственно, не имели никаких законных оснований на подобное решение в прокуратуре, собственно. В мае в Калесской колонии, где он отбывает наказание, ему ужесточили режим. И, если я не ошибаюсь, несколько месяцев, Татьяна, поправьте меня, не было вообще, в принципе, известно, где он находится. Это тоже такая вот рутинная часть издевательств, как вот над Навальным, когда он рассказывает, что его помещают в штрафной изолятор такой каруселью раз за разом, и все, что ему остается, ну, это развлекаться и требовать кенгуру и нунчаки в себе в изолятор.
Ну, к сожалению, жизнь политзаключенных, она так страшна и неприятна. Может быть, не обо всем все пишут всегда в социальные сети и рассказывают, но жизнь портят очень какими-то маленькими давлениями, каждое из которых может быть какой-то ерундой, да, например, там не дали какую-то книжку, да, не передали посылку, еще что-то. Это ерунда, если тебе один раз не передали посылку, с этим можно смириться. Но если каждую неделю у тебя появляются какие-то проблемы, через которые тебе нужно преодолевать, то тогда это да. Это невыносимо, это тяжело, это страшно. Андрея отправили из Краснодарского края, к которому он не имеет никакого отношения, но где проходил суд для того, чтобы он был подальше от семьи, от друзей, от всей поддержки. Его отправили оттуда в Карелию отбывать наказание в начале этого года, как раз вот прямо перед Новым годом, 31 декабря. И примерно с начала января по конец февраля мы не знали, где он находится. Когда мы Андрея нашли в одной из пыточных колоний Карелии, оказалось, что его отправили в так называемое помещение камерного типа. По сути, это то же самое ШИЗО, в котором сидит Алексей Анатольевич, но Андрея туда отправили не на несколько дней, а сразу отправили на 3 месяца. И это помещение камерного типа, это одиночка. В одиночной камере он находится с 30 января. И будет там находиться еще очень много месяцев по решению начальника колонии. А большинство правозащитных организаций считают это видом пытки. Только заключение в одиночной камере. И плюс мы прибавляем туда, что у Андрея там из личных вещей только одна книжка, зубная щетка, да, и кусок мыла, и практически больше ничего. Мы добавляем полную изоляцию за все эти 2 года заключения. Я с ним ни разу не могла поговорить ни по телефону, у нас не было ни одного свидания. А у его родителей нет с ним звонков, нет тех же самых свиданий. Пытки ли это? Да, я считаю, что это пытки.
Мне подсказывают, что к нашей беседе присоединяется политик Александр Соловьев из Брюсселя. К вам обращусь. Вот, на ваш взгляд, это дело, точнее сказать, дела против Навального, это принципиальный вопрос для Кремля? И нам вообще есть ли смысл разбираться в его юридических тонкостях? Вот сторонники Навального утверждают, что к моменту, когда... что преступления, которые ему сейчас приписывают, они к тому моменту он уже был за решеткой, он уже был лишен свободы.
Я думаю, для Кремля просто, понимаете, важно максимально жестоко раздавливать все. И, возможно, я не знаю, кто-то лично в Кремле не давал указания конкретно вот по этому делу столько-то лет, вот по этому делу столько-то лет. Но при этом, конечно же, каждый силовик получает определенные бонусы. Чем больше рвения он проявляет, тем больше, соответственно, он может выслужиться. И это абсолютно в логике современных действий, когда, например, Владимиру Карамурзе, ему и так изначально хотели дать там в районе, мне кажется, лет, наверное, 12, а затем еще докинули. И самой последней статьей докинули еще самую нетяжкую в виде сотрудничества с нежелательной организацией. То есть ему уже там накидали столько лет, но, очевидно, это приносит какую-то выгоду или какие-то бонусы рядовым исполнителям.
Вообще о том, почему Александр присоединяется к нашей беседе именно из Брюсселя, сейчас чуть подробнее поговорим, потому что еще в конце апреля российские демократические силы публиковали так называемую Берлинскую декларацию о взаимодействии и противодействии нынешнему режиму в стране, назвав войну с Украиной преступной, а режим Владимира Путина нелегитимным. Подробнее обо всех этих инициативах, и вообще обо всех инициативах российской оппозиции после вторжения России в Украину в нашем следующем сюжете.
После начала полномасштабной войны России с Украиной большинство оппозиционеров оказались в тюрьме или в эмиграции. Кто-то уехал еще до войны. Форум «Свободной России» организовали в 2016 году политические эмигранты Гарри Каспаров и Иван Тютрин. С тех пор форум последовательно осуждал российскую агрессию в отношении Украины и аннексию Крыма. За 15 месяцев войны участники форума провели 4 антивоенные конференции. На последней, в марте 2023 года, поддержали обвинения, выдвинутые Международным уголовным судом в Гааге против Путина. Также оппозиционеры призвали страны свободного мира объявить ЧВК «Вагнер» террористической организации и не допустить председательства России в Совбезе ООН.
Пока общество российское в целом считает, что эта война ведется успешно или, по крайней мере, далека еще от негативного результата, ждать какого-то массового протеста бессмысленно. Но также верно и обратно. Как только станет очевидно, что война проиграна или близка к этому, как только украинские войска пересекут Крымский перешеек, я думаю, что ситуация в стране начнет меняться.
Антивоенный комитет России появился уже после начала полномасштабного вторжения в Украину. По инициативе комитета созданы проекты «Рассвет» и «Ковчег». «Рассвет» собирает и доставляет гуманитарную помощь для Украины. «Ковчег» помогает эмигрантам, покинувшим Россию с началом войны.
Мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы эту войну остановить и помочь тем людям, которые от нее пострадали.
И неважно, это русские, украинцы или люди других национальностей.
Весной 2023 года российские оппозиционеры и активисты по инициативе Михаила Ходорковского собрались в Берлине и подписали Декларацию российских демократических сил. Документ публично поддержали 25 организаций и более 100 человек. Подписавшие Берлинскую декларацию считают войну против Украины преступной и призывают вывести российские войска с оккупированных территорий, осудить военных преступников и выплатить компенсации жертвам агрессии. Режим Путина участники конференции назвали нелегитимным, а также обещали воздержаться от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях. Соратники Алексея Навального в этой конференции не участвовали. Лидер Международного фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что ее на конференцию не звали, но она бы в любом случае туда не поехала. Певчих добавила, что ее позиция связана в том числе с работой в структурах Ходорковского, бывшего главы Общественной палаты Башкортостана Ростислава Мурзагулова. Сторонники Навального утверждают, что Мурзагулов причастен к возбуждению уголовного дела против сотрудницы ФБК Лилии Чанышевой.
Ни под чем, где Мурзагулов фигурирует, мы не готовы ни подписываться, ни фигурировать в одном списке, даже если это список самых хороших русских на свете.
Весной 2022 года соратники Навального опубликовали список из 6000 коррупционеров и разжигателей войны. Этот список постоянно расширяется и сейчас насчитывает около 7000 человек. Его авторы встречались с представителями Евросоюза и США для обсуждения списка 6000. Однако до сих пор неизвестно, были ли введены санкции именно по рекомендации ФБК и против кого именно. Представители ФБК не приехали в Европарламент на форум «Брюссельский диалог», где собрались оппозиционеры из России. «Окно в Европу заколочено», заявил лауреат Нобелевской премии мира журналист Дмитрий Муратов по видеосвязи. Он отметил, что главной идеей православия и пропаганды в России стала смерть.
Русская православная церковь отказалась от Бога из Нового Завета. Главная нынешняя идея, религиозная и пропагандистская, смерть важнее жизни.
Журналист Сергей Пархоменко призвал европейских политиков выступить посредниками в разговоре с крупными IT-корпорациями, в том числе, чтобы предотвратить блокировку Ютуба в России.
Речь идет о том, что страна с обезумевшим диктатором во главе, который распоряжается ядерным оружием, не должна получить тотальный контроль над интернетом.
По итогам диалога представители российской оппозиции обещали опубликовать совместную декларацию.
Вот к Александру Соловьеву хочу снова обратиться за последними новостями. Удалось ли выработать мне вот тот самый план совместных действий, о котором шла речь? И вообще, каковы ваши личные впечатления по итогам первого, ну и частично второго дня форума?
Личные впечатления мои заключаются в том, что, конечно же, встреча носила важный символический характер, потому что это первая встреча, которая была проведена по приглашению европейских политиков, по приглашению представителей Европейского Союза. Это не была инициатива кого-то из российской оппозиции или представителей гражданского общества. Это была именно инициатива, соответственно, Европейского Союза и некоторых его представителей с целью постепенного выстраивания прямых взаимоотношений с российской оппозицией, в первую очередь со всем российским гражданским обществом, без вот этой вот прокладки по взаимодействию с официальными российскими органами, которые представляют только себя, и в целом, конечно же, с ними коммуницировать решительно невозможно, потому что, ну, они отрицают действительность, отрицают факты, и в принципе, ну, какие-либо контакты с ними поддерживать невозможно. Насколько я знаю, конкретной декларации по итогам этих двух дней подписано не было, однако у меня создалось впечатление, что, ну, не только впечатление, европейские политики заявили, что они, соответственно, находятся сейчас на этапе юридического оформления по введению должности нового омбудсмена от имени Европейского Союза по взаимодействию с гражданским обществом. То есть, я так понимаю, теперь в Европейском Союзе будет некое постпредство по взаимодействию с гражданским обществом России и с оппозиционными представителями.
Как раз то, о чем Екатерина Шульман сегодня, политолог, говорила. А я просто не очень до конца понимаю. Речь о российском обществе за пределами России, о российском обществе внутри России. Или здесь нет никакого разделения, это просто будет омбудсмен, представляющий права, мы видим, россиян, которые не поддерживают войну? Или вот как вот, какова эта социальная группа?
Здесь нет разделения, вы правы. Это будет омбудсмен, который будет представлять гражданское общество, которое выступает, в принципе, против не только войны, против режима Путина преступного и против, соответственно, всех нарушений прав человека и за, соответственно, свободные выборы и за максимальное проведение всех необходимых реформ по восстановлению России после режима Путина. Соответственно, это и представительство, и взаимодействие с представителями российского гражданского общества, за находящегося за пределами Российской Федерации и находящегося внутри Российской Федерации. В принципе, во время всех панелей у нас присутствовали гости как из разных европейских стран, я имею в виду представляющие российское гражданское общество, так и те, кто приехал непосредственно из России. Поэтому здесь разделения нет.
Александр, извечный вопрос, нужно ли объединяться оппозиции и вообще может ли это на что-то повлиять? Потому что были разговоры о том, что горизонтальных взаимосвязей вполне достаточно для решения проблем и по ту, и по другую сторону границ, хотя по ту сторону, наверное, все-таки посложнее.
Здесь мы упираемся в дефиницию слова «объединять». Я думаю, что некая объединительная структура в форме коалиции, в форме некой конфедерации, не в форме какой-то иерархической жесткой структуры, которая будет напоминать, я не знаю, очередную партию. Ну, вот такое вот объединение в виде коалиции вполне возможно, да. Но объединение в жесткую иерархическую структуру, я думаю, даже просто скорее невозможно, потому что, к сожалению, российская оппозиция, да и вообще любая оппозиция не очень ладит в плане жестких иерархических структур. В принципе, конечно, я думаю, можно пройтись по всем оппозициям всех в странах, где существуют авторитарные режимы. К сожалению, ни одна оппозиция ни в одной стране мира такой вот, она никогда не бывает объединена прямо в какую-то жесткую одну структуру.
Вот, кстати, любопытный пункт еще в Берлинской декларации. Подписавшиеся воздерживаются, я сейчас цитирую, от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях. Вы верите в его выполнение? Оно вообще возможно?
Ну, здесь вопрос, наверное, не веры. Я очень на него надеюсь, потому что я сам исповедую такой подход. Меня жутко раздражают все эти накидывания известных субстанций в Твиттере и в других соцсетях. А при этом я вижу, что на вот таких вот мероприятиях все друг с другом лично общаются прекрасно. Мне это все напоминает видео, когда собаки из-за забора друг на друга грызутся, а как только забор открывается, все прекрасно и мило. Поэтому я всегда являлся большим приверженцем такого общения и надеюсь, что все будут придерживаться его действительно, этого декларируемого постулата, не только на бумаге.
Александр, большое вам спасибо. Виктор, к вам обращусь. Вот вы лично столкнулись с бюрократическими проблемами в получении беженства и еще причем до полномасштабного вторжения России в Украину. Вам бы помогли подобные силы, подобный омбудсмен при Европарламенте, которые бы занимались, ну, если не паспортами хороших русских, окей, а, скажем, нансеновскими паспортами? Давайте вот такой исторический пример возьмем.
Ну, конечно, это очень важное дело. Я считаю, что это правильно. Я бы не сказал, что, конечно, я уж такие большие проблемы получил. Есть люди, которые с большими проблемами сталкиваются, все относительно, да. Но я считаю, что вообще сейчас, на данный момент, русским быть стало очень сложно в мире. И тебя просто как мажет грязью твой паспорт российский. Для этого, конечно, нужно, чтобы люди тоже понимали, что не все русские одинаковы, россияне, так скажем, не только мы же россияне.
Понимаете, очень частый вопрос, а как вообще уехавшие из страны россияне, которые не оправдывают войну и скорее выступают против нее, могут повлиять на события внутри России?
Это очень сложный вопрос. На события внутри России повлиять может только сам режим, я так считаю, мое мнение. Это может произойти в любой момент. Может быть, сегодня что-то произойдет, любой какой-то триггер. Сейчас настолько закрутили гайки, что находится в таком вулкане, что в любой момент может произойти это извержение. От чего оно произойдет, мы можем только гадать. Но все наши разговоры, они очень важны. Кстати, очень важны, потому что вот сейчас идет тема того, что ФБК не приняла участие в конференции. Но ничего в этом плохого нет, потому что сейчас оппозиция ведет нормальную политическую деятельность, как она должна вести политика. Она ведется, кто-то что-то обсуждает, учится, тренируется, ну, как бы видят какие-то, находят какие-то проблемы. Это как такая, знаете, как ребенок, который учится чему-то, падает со стула, а когда придет момент, придет революционная ситуация, настанет, мы уже будем готовы. И тогда, я думаю, что все объединятся. Не будет никакого такого момента, что оппозиция начнет тянуть одеяло каждый на себя. Я думаю, все объединятся. Скорее всего, так и будет. И каждый человек, который против режима, он должен быть готов к этому. Тоже я еще хотел сказать о Мурзагулове, так скажем, да, вот сейчас был в сюжете. Я тоже считаю, что и правильно делает, что людей с той стороны баррикад, им дают возможность перейти, потому что это расшатывает стул под режимом. Если не давать этого делать, то люди на той стороне, они будут объединяться, и они будут видеть, что у них нет выхода. Им тоже надо дать возможность выйти. Мы должны найти такое решение, которое поможет нам свергнуть режим. Да? Естественно, если мы будем как-то идти твердо, там, просто прямым путем, то сделать это будет очень сложно. Эта власть очень хитрая, и с ней тоже нужно очень хитро вести борьбу. Нельзя это делать в лоб. Нужно делать вот такими тоже путями, как привлечением таких людей, как Мурзагулов. Он, конечно, негодяй, но что делать?
Татьяна, а вы верите в такую вот единую оппозицию за рубежом или по ту сторону?
Да, я верю. Но тут надо понимать, что мы не говорим о, не знаю, едином кандидате в президенты, да, или лидера какой-то партии. Вот мы сейчас объединяемся для того, чтобы его выбрать и вот пойти на выборы, например. Да, на данном этапе это сделать было бы сложно или почти невозможно. Сейчас мы говорим об объединении для достижения некоторых тактических целей. Берлинская декларация написана очень такими широкими мазками. И я считаю, что подпись под ней, она была бы очень правильная для представителей, в том числе ФБК, потому что это помогло бы, во-первых, иметь единый голос для общения с теми же самыми западными, европейскими, американскими структурами, да, для того, чтобы решать проблемы людей уехавших, людей оставшихся. Плюс есть вот там мой, коснувшийся меня, вопрос освобождения политзаключенных. Мы не можем добиться их освобождения, если мы не будем здесь действовать единым фронте. Если бы вместо того, чтобы ругаться в Твиттере каждую пятницу и выяснять, кто прав, кто не прав, мы бы это время потратили на то, чтобы написать, рассказать о тех кейсах, которые есть, рассказать не только о тех людях, которые все знают, но о безвестных людях, которые сидят годами в СИЗО, а потом в колониях. Это было бы куда более продуктивное время, и это гораздо больше помогло гражданскому обществу, чем та же самая ругань в Твиттере, на Фейсбуке или где-то еще. Поэтому, конечно, объединяться надо, но ровно в тех моментах, которые сейчас возможны и которые сейчас необходимы.
Вот как раз метафора Александра Соловьева внушает оптимизм про собак, которые грызутся только пока забор закрыт. Такой еще к вам вопрос, Александр. А вот насколько Европарламент, как вам показалось по сегодняшним беседам, готов считаться с подобным омбудсменом или вот кто, как это раньше говорил об этом Дмитрий Гудков, политик, неким представителем органа российского гражданского общества? И как вообще этот диалог будет устанавливаться?
Я, возможно, неправильно выразился. Омбудсмен этот будет, он будет исключительно европейским должностным лицом. То есть Евросоюз будет назначать этого омбудсмена, и он и его кабинет будет взаимодействовать со всем гражданским обществом. И, соответственно, будет выслушивать всех представителей российского гражданского общества. И это очень правильно, потому что Евросоюз не будет выбирать кого-то одного из российского гражданского общества. будет представлять все российское гражданское общество, потому что это опять закончится каким-нибудь скандалом и другими всякими вещами. И все скажут, но именно поэтому я всецело поддерживаю создание должности такого омбудсмена. Что касается приверженности европейских политиков и в целом того, будут они его слушать или нет, но это их инициатива создать такого представителя и целый аппарат. Значит, им ну, просто нужен такой представитель. Плюс я наблюдаю хорошую тенденцию, что вот есть как минимум 4, но на самом деле больше евродепутатов, среди которых Сергей Лагодинский, Андриус Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, соответственно, Бернар Гита, они прекрасно в курсе российской повестки, они прекрасно в курсе всех деталей внутренней российской политики, далеко не все европейские политики в курсе таких деталей, многие из них до сих пор не знают, кто такой Пригожин, то есть они всерьез могут у нас спрашивать, а что там Кирилл, я даже не понял даже, про какого Кирилла спрашивают, думал про какого-то мужика, а они, оказывается, про патриарха, но при этом могут не знать, соответственно, кто такой Пригожин. Соответственно, вот, слава богу, вот эти депутаты, они знают все о России, и их все больше и больше слушают. К сожалению, все, что они предрекали по поводу Путина, сбылось. И именно теперь их все больше слушают. И я думаю, что, возможно, может быть, один из них будет занимать эту должность. Если же это будет конфликт интересов, то это будет вообще не евродепутат, а какой-то отдельный чиновник. И, разумеется, раз они сами создают такую должность, то они будут к ней прислушиваться.
Александр, снова хочу вернуться к Берлинской декларации, поскольку мне все-таки вот этот сегодняшний саммит, он видится таким продолжением той работы. А как вообще предполагается бороться за вот эту вот заявленную нелегитимность режима Путина, особенно вот в текущих условиях? Или, по сути, не знаю, оппозиция будет дожидаться успехов ВСУ в этом направлении?
Я не знаю, что вы, если вы спрашиваете, что будет делать Европейский Союз, то ну, я, наверное, не знаю, что...
Нет, я скорее про объединение демократических сил России за рубежом, вот, как раз-таки представители которого сегодня в Брюсселе встретились с Европарламентом.
Ну, а вот это вот коалиционное представительство, оно, соответственно, в первую очередь будет... Оно не может, конечно, влиять напрямую на европейскую политику, но оно хотя бы начнет выполнять какие-то консультационные, может быть, функции и в первую очередь отвечать на вопросы о России, о том, что действительно происходит. Потому что, как показывает практика, ну, европейцы это нормально, они заняты своими странами. И они во многом не знают, что происходит в России. И когда доходит до каких-то принятия каких-то решений конкретных или до того, чтобы ну, обсудить, как Европе вести себя дальше, теперь Европейский Союз, возможно, я надеюсь, будет консультироваться с представителями гражданского общества, вот с теми, кто сегодня и вчера был в Европарламенте, и вырабатывать какие-то стратегии на основе вот этого омбудсмена. Потому что мы видим, что, например, персональные санкции некоторые, но они совершенно не работают. Там какой-нибудь, понимаете, Вячеслав Кантор, какой-то, который был, ну вот прям вот он карикатурное, он пьюр зло, прям настоящее зло. Он обходил санкции европейские просто вот так вот и занял чуть ли не полгода, чтобы внести его во все санкционные списки. Вот, например, только вчера в санкционные списки был внесен судья Подопригоров и замминистра юстиции, который был ответственен за включение всех людей в иноагентов и так далее, за, соответственно, распространение статуса нежелательной организации в сотрудничестве с Генпрокуратурой. Вот этот замминистра, он только вчера был включен в списки. Соответственно, по этим вопросам, надеюсь, будет какое-то продвижение, потому что самых мерзавцев, самых подонков нужно, конечно же, включать во все санкционные списки и делать невозможной их жизнь на процветающем там Западе, где у них у огромного количества людей до сих пор дети, до сих пор особняки.
Александр, большое спасибо. Посмотрим сейчас опрос. Как вы относитесь к оппозиционерам, покинувшим страну и их попытках повлиять на политику? Такой вопрос наши корреспонденты задали на улицах Москвы.
От человека будет зависеть. Ну, к Светову, например, у меня неплохое отношение.
Можно понять.
Безусловно, нейтрально, потому что каждый выбирает позицию, которая ему удобна. Но никто не отменял общественную панику, никто не отменял того, что вот неизвестность всегда пугает. Поэтому мое поколение, в основном люди 20 и 20 плюс, они вот эмигрировали в ближайшее зарубежье. Сейчас многие возвращаются, к примеру, потому что просто это был какой-то ну, шок, испугавший людей. И вот люди пережили это немножко, поняли, что ничего страшного не случилось, что 37-й год не наступает заново, что это не пришел к власти Сталин. И возвращаются, потому что поняли, что сами себя обманули.
Самые настоящие предатели.
Ну, как-то нейтрально.
Ну, мое отношение к ним отрицательное. Очевидно, у них были основные деньги за границей, поэтому они и покинули. Не хотят деньги терять.
Каждый волен выбирать свой путь, поэтому, я думаю, каждый отвечает сам за себя. Вот они выбрали, они отвечают.
Кот из дома, мыши в пляс. То есть пока было все было хорошо, они здесь оставались. А как только нужна реальная помощь, да, когда начали страдать и гибнуть люди, ну, они убегают. Это предательно, как по-другому.
Каждый имеет право на свое личное мнение. У каждого есть свое личное мнение. Но если люди бегут, боясь чего-то, ну, человек трус, предатель, он побежал, сбежал.
Те, кто высказываются, ну, не хотят, чтобы их посадили, конечно, очевидно. А их посадят за слова. Нас вон могут посадить, если мы там что-нибудь пукнем где-нибудь не вовремя. Я думаю, что сейчас за границей гораздо безопаснее бороться за свои политические взгляды, потому что, ну, Навальный сколько уже сидит там? Доборолся, блин.
Нейтрально. У каждого своя голова на плечах. Считают, что найдут, наверное, лучшее место для себя и применения.
Да мне кажется, это происходило и до, и происходит сейчас.
Кстати, Света, вас звали мы сегодня в эфир, но вот не получилось у нас по техническим причинам. Татьяна, вам придется отдуваться. 37-й год не наступает, говорят жители Москвы. Некоторые, конечно, далековато оттуда, до Щебекина, например. И неужели, но все-таки ощущение того, что война, она уже на территории России, еще не наступила? По-прежнему такие оптимистические прогнозы. Кто-то приехал, кто-то уехал. Да, была первая волна отъезда, была вторая волна после мобилизации. Все хорошо, апероль наливают на улицах Москвы, плитка кладется.
Ну, 37-й год наступил. Если бы он не наступил, то Андрей Пивоваров не сидел бы в заключении больше 2 лет, и мы бы жили счастливой, спокойной семейной жизнью, и я бы не каталась в СИЗО Краснодар и делать передачки 2 раза в месяц. Поэтому лично для меня 37-й год наступил, и тут я готова поспорить с девушкой, которая считает, что это не так. К уличным опросам у меня вообще отношение довольно, при всем уважении к,
конечно, это весьма
вашим
условный,
коллегам, да,
конечно,
да, которые
конечно, это условный
сделали.
Срез, но тем не менее, вот есть такие мнения, и они не единичные. Я поэтому, в принципе, акцентирую на внимание. Яркая довольно-таки фраза именно конкретно вот этой нашей респонденткой была произнесена.
Очень хорошо работает пропаганда. До этого у вас был сюжет о том, что одна из задач людей, которые собрались сегодня в Брюсселе, работать в том числе с Гуглом, да, и другими корпорациями, которые отвечают за распространение контента. Вот эта девушка – это яркий пример того, почему эта работа должна вестись. Потому что сейчас в России заблокирован Facebook, Instagram, Twitter и много-много-много других приложений и сайтов, через которые можно получать достоверную информацию. Все говорят о том, что вот осенью у нас еще заблокируют YouTube. Ну и тогда, конечно, таких девушек, к огромному сожалению, станет еще больше. Потому что если сейчас вы без VPN в России, а VPN, давайте честно, он очень тормозит компьютер, он очень тормозит телефон. Если у вас постоянно работает VPN, это очень сильно усложняет вашу жизнь. Поэтому, да, люди его отключают. И тогда, если они гуглят какую-то ерунду, да, например, про, не знаю, аварию, которая произошла около их дачи, то им выпадают сайты Царьграда и тому подобных совершенно омерзительных пропагандистских ресурсов. И поэтому, к огромному сожалению, люди погружаются в пучину вот этого безумия. Работают ли блокировки сайтов? Да, они работают. Да, люди не хотят стараться. Да, люди идут в контакт, они идут в Одноклассники, они читают там всякую ерунду. И читают они ее довольно давно, потому что пропаганда бьет по голове уже очень много лет. И поэтому это одно из главнейших направлений борьбы, которое должно быть у всех. Пытаться работать с контактом, хоть как-то там продвигать, да, свою повестку, говорить правду.
Есть ли смысл, если это подконтрольная абсолютно социальная сеть?
Да, посмотрите на примеры некоторых небольших так называемых горизонтальных организаций, да, которые по чуть-чуть работают, они им удается туда ставить свои макеты. Да, это очень сложная работа. Да, у этого, может быть, нет каких-то миллионов. Это не ролик, у которого сразу 50 миллионов просмотров. Но если люди по чуть-чуть будут говорить правду, то почему бы это... Почему бы и нет? Мы все должны пытаться. Точно так же, как с этим объединением оппозиции. Ну, давайте ничего не делать и будем ругаться. Ну, отлично. Кому это не поможет? Никому не поможет. Так же, как и с ВКонтактом. Ну, давайте скажем, что это бесполезно, это бесполезно. И будем сидеть. Люди будут гибнуть в России, люди будут гибнуть в Украине. Другие люди будут сидеть в Европе, друг с другом ругаться. И во всем находить минусы. Ну, это, по-моему, очень непродуктивный путь.
Очень коротко завершаем эфир. Вы заявили о возможной блокировке. Это очередные слухи про сентябрь. YouTube, возможно ли этот разговор? И не, уже не первой свежести, уже долго продолжаются, чуть ли не каждые 3 месяца. Возможно ли блокировка YouTube? Или все-таки российские зрители еще зависимы и прямо сейчас полагают, нас смотрят именно там?
Вы знаете, я очень хорошо помню разговор с Ильей Яшиным. Мы с ним гуляли, это было за несколько, за год, наверное, до его ареста, вот как только Андрея арестовали где-то. И мы с Ильей прохаживались и говорили о том, что в России могут запретить. И он говорит, ну, Инстаграм же не запретят. Женщины же выйдут на улицу города с протестами. Инстаграм запретили. Запретят ли Ютуб? Да, запретят.
Пессимистически, к сожалению, завершаем, но я благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы.